Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это радио «Вера». Светлый вечер продолжает Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и Юлия Казанцева, музыкант, лауреат международных фортепианных конкурсов, автор уникальных музыкально-просветительских циклов. Сегодня мы говорим о Чайковском и не только. Знаете, что удивительно? Вот, Юлия, вы сейчас рассказывали о Чайковском, и я понимал, что это настолько светлая, настолько сильная, настолько непорочная личность, способная на 15-летнюю переписку с дорогим сердцу человеком. При этом человека, с которым Чайковского связала многолетняя дружба, называли, причем для меня это было сегодня открытием, самым распутным из композиторов. Брамс, скажите, пожалуйста, насколько справедлива вот эта оценка композитора Брамса?
Мне кажется, совершенно чудовищно несправедливо. Категорически не согласна. Но на самом деле история их знакомства, она действительно заслуживает того, чтобы о ней поговорить. О том, как мы иногда бываем неверны в своих суждениях. История с моралью. Вот я вам сейчас зачитаю слова Чайковского, он пишет своему брату. Петр Ильич говорит: «Глубоко уважаю артистичность личности Брамса, преклоняюсь перед девственной чистотой его музыкальных стремлений, но не люблю его музыку». Долгое время Чайковский не признавал музыки Брамса, то есть он признавал за ней выдающиеся качества, мастерски написанные, но вот не греет, что называется. И когда произошла встреча, она произошла уже в 1889 году, то есть Чайковскому не так уж много оставалось жить на этом свете. Чайковский был на гастролях в Германии и узнал, что Брамс специально приехал послушать его симфонию. И Чайковскому это было, конечно, приятно, и вот они познакомились. После репетиции пошли вместе в ресторан, и там порядочно кутили, это выражение самого Петра Ильича, порядочно кутили, и вот после этого начинается их дружба. Чайковский пишет, что он совершенно поменял свое мнение о Брамсе как о человеке, какой, оказывается, это открытый человек, чистый человек. И это тоже удивительно, потому что для многих Брамс не был открытым человеком. Он, наоборот, мог казаться колючим и резким. Он, вот, например, одно из многочисленных историй о Брамсе, чтобы представить его характер, как-то раз устроили в его честь званый вечер. И прислали Брамсу заранее список гостей, чтобы, если неприятно кого-то видеть, чтобы Брамс вычеркнул. И вот Брамс вычеркнул себя и не пришел на этот званый вечер. Это такое своеобразное чувство юмора, очень своеобразное. Или моя другая любимая история – это байка оркестрантов, потому что Брамс какое-то время занимал пост дирижера Венского филармонического общества. Если, оркестранты говорили, если вы идете на репетицию, а навстречу вам мрачный, как туча, Брамс, который напевает «О, могила, радость моя!» И это значит, что пройдет прекрасная репетиция, он в прекрасном расположении духа. Он замучил Брамс Венцев своей мрачностью. Он вставил, он же репертуар выбирал для общества филармонического, в один вечер два реквиума. Например, реквиум Керубини, реквиум Моцарта. Говорили, кто захочет умирать в один вечер дважды, только Брамс. Он самый, понимаете, он самый серьезный из романтиков. Вот у него такой образ немного неприступного, серьезного, замкнутого человека, убежденного холостяка. При этом для друзей он был совершенно другим. И музыка его настолько интимная, настолько беспафосная. Вот удивительно, как Чайковский не сразу, что ли, разглядел вот эту интимность, теплоту брамсовской музыки. Вот почему он романтик, последний романтик, тоже не характерно для романтиков. Его музыка не такая эффектная, она очень, очень душевная.
Юлечка, а у меня тогда вопрос к вам. А вы сразу поняли музыку Брамса, когда с ней познакомились?
Вот честно скажу, нет. Я когда была вот девочкой и уже любила фортепианную музыку, и откровенно скучала, слушая последние фортепианные опусы Брамса. Сейчас, сидя в самоизоляции, я играю эту музыку и, можно сказать, рыдаю над ней, потому что Ну, говорят, что до музыки Брамса надо дозреть, нужен какой-то опыт собственных трагедий. Может быть, это так. Она не с первого взгляда цепляет. То есть есть исключения, есть произведения, которые сразу же, они не могут вам не понравиться, но есть музыка, к которой нужно прислушаться.
Но ведь, кстати, интересный момент. Мы же ведь о Брамсе знаем довольно много. Факты его биографии, они широко известны, их можно и в интернете почитать. И, думаю, сегодня отчасти мы тоже о чем-то успеем поговорить. Наверное, один из самых ярких таких моментов его жизни – это знакомство с семьей Шуманов и его такая очень рыцарская, очень платоническая и очень чистая любовь к Кларе Шуман.
И в этом смысле, кстати, его судьба рифмуется с судьбой Петра Ильича Чайковского в плане платонического отношения к женщине, если я не ошибаюсь. Ведь, смотрите, получается, у Чайковского и у Брамса, с одной стороны, много общего, ну, даже в каких-то деталях, ведь они оба родились 7 мая с разницей в 7 лет, и вот у обоих было состояние платонической любви, благодаря которому родились величайшие произведения в их жизни. Но при этом это были те самые противоположности, которые притянулись каким-то образом.
А история Брамса и Клары, она гораздо более драматична, чем история Чайковского и Надежды Филаретовны, потому что изначально это была любовь-страсть, это была самая настоящая любовь. Они, когда познакомились, Брамс с Кларой, Клара действительно была замужем, и Брамс... Молодой человек, начинающий композитор, он пришел в дом к Шуману в надежде, что Шуман его выслушает, послушает его музыку, может быть, как-то поможет. И действительно, Шуман, услышав музыку Брамса, сразу написал статью, что Брамс – это молодой мессия, что всех нас забудут, а его будут помнить. То есть Шуман дал шанс Брамсу быть услышанным. К Шуману-то уже прислушивались. Если Шуман говорит, что музыкальный мессия, то всем интересно посмотреть, что это за выскочка такой, никому неизвестный Брамс. То есть жизнь Брамса сразу же поменялась, но главным образом она поменялась из-за встречи с Кларой, потому что это, ну, это была любовь. И так все сложилось. Вот, я опять хочу повторить, ничего нет удивительнее, фантастичнее действительности. А Шуман в «Сумасшедшем доме» проводит последние 2 года своей жизни. И для Клары это был очень тяжелый период, когда она становится главным кормильцем. У нее 8 детей, а она мотается по гастролям, потому что нужно содержать семью. Брамс бросает все свои дела. Он мчится к Кларе, чтобы ей помогать. Они видятся редко, потому что она всегда в разъездах. Они пишут письма каждый день. Потом они эти письма все уничтожат по обоюдному согласию. Останется всего несколько писем, но там видно, какие нежные, какие страстные это были отношения. А самое удивительное, в хорошей любовной истории должна быть тайна. Да? Обязательно должна быть тайна. И вот тут она присутствует. Когда Шуман умер, им ничто не мешало пожениться. Их бы не осудили. А если бы осудили, то в глаза бы этого не говорили. И Брамс, вместо того, чтобы сделать предложение Кларе, он уезжает далеко-далеко. Мы не знаем, почему. То ли это было решение Клары, что она захотела остаться именно в истории как жена-вдова великого Шумана. Она была очень волевой женщиной. Или это было решение Брамса, потому что он писал в письмах, что он настолько поглощен любовью, что он не может писать музыку. А после того, как Шуман назвал его музыкальным мессией, он не может писать музыку, и он чувствует в себе потребность, возможность писать музыку. То есть для него это был единственный выход – побег от любви. Возможность дать себе начать писать. И действительно, уехав от Клары, сразу же появляется трагичнейший первый фортепианный концерт. Прекраснейшая музыка из когда-либо написанных. Именно музыка любви. То есть, ну, сублимация происходит. И после этого разрыва их отношения меняются. Они переписываются всю жизнь. Они становятся как родственниками. То есть Брамс вместе с Кларой хоронит ее детей. Но они самые близкие люди друг для друга. И вместе они живут 40 лет, не живя вместе. Но вы знаете, жизнь и того, и другого, они идут так параллельно. Безусловно, самые главные люди в жизни друг друга. И когда Клара, она его была старше на 14 лет. В 76 лет с Кларой случается апоплексический удар. И Брамс в ожидании конца. Все знали, что долго она уже не протянет. И Брамс пишет 4 строгих напева. Это прощание с жизнью. Это отпевание Клары. И вот незадолго до этого трагического события он пишет Кларе письмо, я хочу зачитать. «Дорогая Клара, в последние дни я думаю все время о тебе. Сегодня я не думаю о себе вовсе, а только от всего сердца желаю, чтобы тебе жилось хорошо. Я привык к одиночеству и к пустоте. И сегодня я смело хочу тебе сказать, что ты и твой муж – это лучшее, что было в моей жизни». И ей, и ему, вот когда он пишет это письмо, осталось всего пару лет жизни, потому что Брамс пережил Клару на несколько месяцев, меньше, чем на год он ее пережил. То есть то, что мы услышим, это одно из последних его произведений. Не самая популярная, скажем так, музыка, это понятно почему. 4 строгих напева написаны на тексты «Экклезиаста», а последний на текст послания апостола Павла. И то, что мы услышим, это последняя минута этого строгого напева с такими словами. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». И вот на эти слова Брамс пишет последний строгий напев.
Он, конечно, выбрал самые, наверное, с моей точки зрения, пронзительные слова из послания апостола Павла. Это первое послание Коринфянам, 13 глава, известнейший гимн любви, как его часто называют, вот этот эпизод из послания. Это поразительные слова, которые, по-моему, без трепета внутреннего слушать просто невозможно. И как это переложено в музыку, действительно, это прям... С замиранием сердца только.
Да, и представьте, что Брамс это пишет, эту музыку, для прощания с самым любимым своим человеком. Вот он знает, что скоро Клары не будет. Он так с ней прощается.
Ein tönend Herz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben also, was ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine habe, die Narben gäbe und ließe meinen Leib brennen, meinen Leib brennen. Und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы знаете, для меня сегодня просто вечер откровений. Я понял, что к 42 годам я открыл для себя Брамса как личность. Конечно же, я знаю его венгерский танец, конечно же, я что-то слышал о нем. Но вот сегодня, благодаря Юлии Казанцевой, и я думаю, что и вы тоже... узнали о нем что-то такое, от чего Брамс стал гораздо ближе. Хотя на самом деле это интереснейшая, парадоксальнейшая личность. Я вспомнил, Юлия, кто назвал Брамса самым распутным из композиторов. Это был, так на секундочку, Джордж Бернард Шоу в 1893 году.
Да-да.
Он напоминает большого ребенка с утомительной склонностью переодеваться в Генделя или Бетховена и долго издавать невыносимый шум, писал сам Шоу о Брамсе, вы представляете себе?
Какой ужас!
При всем уважении к Бернарду Шоу, иногда хочется просто руки поотрывать за такие слова.
Нет, почему? Чем более парадоксальное, чем более противоречивые мнения и оценку вызывает композитор, тем более он гениальный. Если тебя все хвалят, возможно, ты ничего не стоишь и делаешь что-то не так. Если тебя ругают и тобой восхищаются в одно и то же время, вот тогда ты делаешь все правильно. Юля, поправьте меня, если я ошибаюсь.
Абсолютно правы. Брамсом и восхищались, и его ругали. Он был в каком-то смысле несовременен. Он писал музыку, которая казалась многим скучной. Вот видите, скучный, занудный, так тоже его воспринимали.
А в чем причина, Юля? Я пытаюсь понять для себя, ведь и для Чайковского музыка Брамса открылась только уже вот в последние годы его жизни, если можно так сказать, да, что открылась. Или, может быть, он изменил к нему свое человеческое отношение, но не музыкальное. Брамс сложно формировался, вот как личность сложно формировался. Если я правильно помню... У него было крайне непростое детство. Он вынужден был ведь, ну, фактически даже и зарабатывать для собственной семьи. Здесь его можно, наверное, отчасти с Моцартом сравнить, да? Хотя не будем, лучше избегать таких параллелей. Он жил в каком-то неблагополучном районе Гамбурга. У него какие-то кабаки были, в которых он вынужден был давать концерты, чтобы поддерживать свою семью. Что про него известно? В этом смысле.
Мне очень нравится история молодого Брамса. Действительно, район был не самый такой презентабельный. Его отец был музыкантом, но трактирным музыкантом. И когда отец заметил, что сын, он вообще сходу садится и умеет играть на инструменте, даже без всяких уроков, ну, то есть талант, он начинает брать сына с собой и в публичные дома, и в трактиры в те же самые. И юный Брамс, он говорил, что ему совершенно было неинтересно, что там вокруг него происходит. Он ставил Гомера и Илиаду на пюпитр, знаешь, в публичном доме, и играл автоматически все эти бесконечные польки, и просто читал, чтобы время зря не проходило, читал Гомера. То есть Брамс как раз с самых детских лет он был настолько серьезен, настолько он не вписывался вот в свое окружение, он как будто родился не в том месте, он был совершенно другим. И отец его так удивился, когда узнал, что Брамс мог сделать прекрасную карьеру в кабаках. Он уже был на расхват. А он зачем-то стал учиться, стал писать скучную, никому не нужную музыку. Вот он был таким, с внутренним стержнем, и он всегда знал, чего он хочет. Сложно никому неизвестному композитору, тем более из бедной семьи, пробиться. И вот Брамс отправился на свои первые гастроли по Германии вместе с скрипачом знакомым. И они построили гастроли так, чтобы завернуть к Листу. А Ференц Лист – один из самых уважаемых композиторов того времени. К Листу прислушивались. И вот Брамс в надежде, что как-то знакомство это может помочь, а Лист, он многих молодых композиторов действительно и слушал, и помогал, приехал к Листу после долгой утомительной дороги, сел, сыграл несколько своих произведений, Лист благосклонно выслушал, а потом, как всегда, сам сел за инструмент и начал играть. А Брамс от усталости взял и заснул. Прикорнул просто, вот, понимаете, отключился, отрубился. А Лист оскорбился, потому что никто никогда еще не смел засыпать во время того, как он играл. И отношения были испорчены на всю жизнь, так что никакой поддержки и протекции он не получил, а нажил себе врага на всю жизнь. Вот такой был эпизод.
Юля, а можно поподробнее, пожалуйста, вот этот момент проясните, когда в кабаке он сидит и играет руками польки веселые, а глазами читает Гомера, Илиаду и Одиссею. Это как? И вы меня простите, я же, как все знают,
нет,
человек,
ну, кстати, я когда учился в музыкальной школе, я очень хорошо помню этот момент, когда мне надо было учить этюды, а я ставил на крышку фортепиано Робинзона Круза, я читал Робинзона Круза и делал вид, что играл этюды. Получалось очень складно, и бабушка не могла отличить этюды от импровизации на вольную тему во время того, как я читал Робинзона Круза. Я очень хорошо помню этот момент, поэтому я легко представляю себе, уж если это сам Брамс, то он сам мог легко играть польки в то время, как читал классику.
Да, это действительно практикуется среди пианистов, что когда нужно какую-то скучную техническую работу выполнить, это, конечно, не очень хорошо, но да, это теоретически это возможно. Читаешь одно, а руки играют другое.
Юля, а как все-таки, если можно проводить параллели между биографией композитора и его музыкой, сказывались на Брамсе те условия, в которых он рос, формировался, и как в дальнейшем текла его жизнь? Что известно о нем еще, помимо отношения вот этого трепетного к семье Шуманов, что могло бы его именно как высочайшего композитора охарактеризовать?
Вот, кстати, если говорить о любви, то Брамс еще один раз чуть не женился и даже сделал предложение, а потом просто сбежал. Вот, если характеризовать человека, да, он говорил потом, что решиться написать оперу или жениться я не способен. Брамс – великий композитор, который не написал ни одну оперу, в то время как в XIX веке любой порядочный композитор написал хотя бы несколько опер. Вот. А у него только симфонии, у него только серьезная музыка, и, видите, никакой семьи. То есть он в какой-то момент решил посвятить себя только музыке. Это было сознательное решение. Одни отношения, правда, у него сложились очень счастливо. Отношения с городом Веной. Когда Брамс туда прибыл, ему было 29 лет, он влюбился в город. И это было взаимное чувство, счастливое чувство, потому что Брамс, серьезнейший композитор, начал писать несерьезную музыку. Он начал писать вальсы, у него много циклов вальсов, а Вена просто сходила с ума от этих вальсов. Их можно играть в 4 руки, в 2 руки, голос и фортепиано. То есть самые разные он делал комбинации. Это настолько музыка, вот Вена середина XIX века, все самое лучшее из XIX века, что вот мы себе представляем, все есть в этих вальсах. Очаровательная музыка. И ирония-то в том, что Брамс, который писал гениальные симфонии, мировую славу ему принесли не его серьезные произведения, а венгерские танцы, вот эти вальсы, венские вальсы. И, казалось бы, как это уживается, венгерские танцы разухабистые, с такой серьезностью? Вот Брамс это все органично в себе сочетает.
Сегодня, конечно, очень хотелось бы взять, да и послушать целиком любимый немецкий реквием Брамса, написанный на смерть матери композитора, но завершим мы «Светлый вечер» именно теми самыми венгерскими танцами, о которых так здорово сейчас рассказала Юлия Казанцева. Юлия, спасибо вам огромное за этот разговор. Как всегда, тесно в одном части с вами. С вами все-таки хочется, да, какую-то более свободную форму, чтобы хватило времени на то, чтобы послушать все и не фрагментами, а так целиком, да еще и с комментариями и пояснениями.
Надо сказать, что такая возможность есть. Можно напомнить, Юля, у вас же недавно запустился ваш собственный сайт, и там и анонсы ваших лекций, и видео, которые можно смотреть, и, ну, что называется, с глубоким погружением уже слушать музыку. Где в ближайшее время можно вас услышать?
В эту среду я буду рассказывать о Генделе. Причем я называю это Гендель-терапия. Музыка Генделя, она очень заряжает. Музыка Генделя полезна для здоровья. И вот будем в эту среду о нем говорить и слушать его музыку.
Где искать?
Yulia.today. Там есть и история музыкальная, и ссылка, как попасть на вебинары.
Спасибо вам огромное за этот разговор. Ну, а мы, как уже Саша сказал, в конце программы слушаем венгерский танец Брамса и благодарим вас за то, что погрузили нас в этот удивительный мир.
Кстати, знаете, как будет по-венгерски танцуют все? Минденки танколь. Танцуют все по-венгерски. Юлия Казанцева, Алла Митрофанова, Александр Ананьев и венгерский танец Брамса в финале нашей программы. До новых встреч.
До свидания.
До свидания.
на радио «Вера».